Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк московской журналистки Тамары Лиленковой о музыкантах, работающих в крематории. Впервые в эфире 22 мая 1998 года.
Мертвых, культура погребения. От слов этих сладостно нует под ложечкой и ломит от ужаса затылок. Но вот приходишь на похороны, и сразу становится скучно, тягостно. Почести воздаются мертвому телу, праху. И непонятно, как к этому относиться, если душа смотрит сверху и улыбается. Или хмурится, не на ту сторону пробор зачесали покойнику. В языческие времена считалось, что погребенному в землю не дают покоя гады, черви, тогда как умерший с костра чувствует себя на том свете, как дитя, спящее в колыбели. Христианство перевернуло традицию. Атеизм возвратил на прежнее место, избавив от смысла. Трудящихся сжигали под звуки католического органа. В особенностях такого музыкального сопровождения я попросила рассказать органиста Игоря Никитина.
В Москве первый крематорий был открыт в начале 1927 года. И уже на следующий год журнал, может быть, это было коммунальное хозяйство Москвы или городское хозяйство Москвы, сообщал о том, что московские власти установили в помещении крематория орган. Из предполагаемой к сносу церкви Святого Михаила, что в Лефортове, таким образом совершилось нечто необычное. В стране, где все, что было связано с культом, уничтожалось, вдруг культовый инструмент обрел вторую жизнь. И тем самым он был сохранен. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что из почти 2000 органов, которые упоминал во второй половине XIX века известный наш музыковед Стасов, до 30-го года сохранились единицы. Как раз в этом номере, где упоминалась установка органа, названы такими, как Чайковский, Глазунов. Но если мы вспомним, что перу Чайковского, может быть, принадлежит 1% из всего его творчества, что он, может, предполагал для органа, то, конечно, это могли быть какие-то переложения. Или же это могли быть сочинения, которые использовались в основном до войны, использовались в сохранившихся иноверческих храмах, в католическом, в баптистской церкви. Наметившаяся тенденция к оригинальному звучанию органа – это, наверное, скорее всего, конец 60-х годов, когда появилась возможность держать в руках издания для органа оригинальные. В частности, почти все наши органисты пользуются знаменитым изданием лейпцигского издателя Петерс. Но есть одна тонкость. Мне пришлось побывать в некоторых странах, и когда я разговаривал с органистами церкви, они все говорили о том, что, как правило, они играют именно переложения. Это меня немножко удивило. Мы же стараемся именно использовать оригинальную литературу. Ну и, конечно, уже существует какой-то более-менее сложившийся репертуар, который просто должен быть в руках у органистов еще и в ногах, для того, чтобы быть приближенным вот к этой сфере. Это и грезы Шумана, и песня Сольвейг, и всюду и всегда исполняемая Аве Мария Шуберта. Но иногда бывают и специальные заказы. Стали очень часто спрашивать о даже Альбинони. Хотя, конечно, специалисты знают, что это сочинение не принадлежит перу этого композитора. Это просто очень удачный новый дел. Предположительно, наверное, конца XIX века. Но, тем не менее, он исполняется.
Много ли было композиторов, которые думали именно о смерти?
Творчество Иоганна Себастьяна Баха насквозь, от первой ноты до последней, пронизаны мыслями о смерти. Когда мы даже встречаем ликующие эпизоды в его мессах, невероятное веселье в его камерных сочинениях, все равно мы знаем, что Бах всегда помнил о смерти, знал о том, что это есть, но он радостно стремился к ней. Бах был глубоко верующий человек. Как все верующие люди, он знал, что смерть – это не конец, это начало. Именно поэтому, может быть, сочинения Баха, наверное, наиболее уместные. Даже если мы возьмем звучание яркое, светлое, одной из его хоральных прелюдий, «Alle Menschen müssen sterben» – «Все люди должны умереть», эта прелюдия, наверное, одна из самых светлых, одна из самых величественных. Данная музыка сама по себе настолько высока, несет какой-то отпечаток отстраненности, объективности. И поэтому, если, допустим, на печальном собрании звучит сочинение Баха или каких-либо его предшественников, или композиторов-романтиков, то все какое-то мелкое, такое суетное уходит. А это как раз и необходимо.
Через обострение страдания, через его такую критическую вот форму, человек от него освобождается некоторым образом. Поэтому, может быть, как раз имеет смысл поднимать человеческое вот это страдание, доводить его до крайней точки, где оно, может быть, потом заканчивается.
Да, но здесь есть одна тонкость. Мы в этот момент не действуем как бы сверху, подавляя, а мы, если это можно так назвать, мы как бы подходим по напряжению, драматическому напряжению, к этому напряженному состоянию, и здесь не столько через какое-то усиление вдруг расслабляем, мы просто как бы входим в резонанс, а наконец музыка своими заключительными аккордами приводит к светлому, умиротворенному, гармоничному аккорду, этот резонанс, резонанс слушателя, резонанс присутствующего, он как бы вместе с нами приходит вот к этому завершающему аккорду. Музыканты, участвующие в этом ритуале, какую-то драматургию, если так можно сказать, соблюдают. То есть, если для начала ритуала действительно берется музыка торжественная, звучание виолончели, скрипки вносит элемент личного. То есть, если музыка органная, это как бы надчеловеческое, то теплый протяжный звук виолончели, душа каждого присутствующего отзывается по-своему.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой, посвященную погребальной музыке.
Большая часть музыки, которая прозвучит в передаче, записывалась на месте, и все шорохи, скрипы так или иначе связаны с технической стороной ритуала. К тому же, мне жаловались музыканты, инструментарий находится не в лучшем состоянии. Возможно, по этой причине моя следующая собеседница, виолончелистка, попросила не называть ее имени.
Закончила в 76-м году Гнесинскую академию музыки. Работаю здесь уже давно, и то, что вот говорилось о живой музыке, о живом сопровождении, вот на своем опыте, никак нельзя сравнить с любым, даже самым гениальным произведением, которое звучит на пленке, по реакции тех, у кого горе, не совсем другая реакция. Чувствуешь иногда, что нужно сыграть этой публике, чувствуешь просто интуитивно. Я вот, может быть, как женщина, стараюсь строить свой репертуар так, чтобы не усугублять горе. Не усугублять его.
Я спросила, как удалось преодолеть эмоциональный барьер и можно ли к чужому горю привыкнуть.
Поддерживали друг друга, уговаривали. Многие здесь не могли кушать. А ты играешь день, уходишь голодный. Было и такое. Плакала. Сидела, играла и плакала. Особенно, когда в Чернобыль много привозили детишек. Белокровие. Бывали всякие случаи тут за много лет. В своей игре невольно же эти эмоции выплескиваются. Хочу я этого или нет, как бы я себя не держал, но они выплескиваются в моей игре, эти эмоции.
давней, вероятно, еще луначарским утвержденной традиции, в крематориях работают преимущественно музыканты Всероссийского общества слепых. Хотели ли обеспечить слепых и плохо видящих постоянной работой, или думали о том, что зрячему музыканту обыгрывать вереницу покойников слишком утомительно, теперь трудно сказать. В одном из залов Никола-Архангельского крематория в промежутках по 3-5 минут между ритуалами я записала небольшое интервью с Ольгой Голубевой.
Институт специализированных искусств. Этот институт предусматривает обучение в нем людей с каким-то недостатком. У меня плохое зрение, ослабленное. Я поступила по классу джазового фортепиано туда. Я вообще очень люблю джаз и играю в джаз. Довелось мне поиграть в духовом оркестре на трубе. Я 8 лет играла на трубе. Играли мы там все. И классику, и чисто духовую прикладную музыку. Скажу вам откровенно, мне было просто неожиданно. К концу моего обучения мне предложили заниматься более интенсивно классическим фортепиано. В марте прошлого года я принимала участие в международном конкурсе музыкантов-исполнителей в Марианской лазни в Чехии. И стала лауреатом третьей премии, там, как классический пианист. Пишу музыку для струнного квартета. Есть у меня большое полифоническое произведение в стиле Танеева Чайковского, мне близкие эти композиторы. Здесь работаю вот 2 года. Пришла просто по 2 причинам, скажу откровенно. Во-первых, на органе очень хотелось заниматься. Это у меня вот зов души именно с детства. И потом вторая чисто финансовая, потому что я одна воспитывала дочь. Сказать, что здесь привыкла эмоционально, я не могу. Поскольку сталкиваться с болями человеческими так вот совершенно очевидно, в метре от себя. Я все время думала, что последний раз, приходя сюда, я думала, что все, я сюда не вернусь.
Сочинителю всегда требуется некий допинг, острота греховная, запредельная. И я задала Ольге необычный вопрос. Стимулирует ли траурная обстановка музыкальное творчество?
Момент мура и капли горя за его спиной, она его только подхлёстывает. Вдохновение. Не знаю, что является стимулятором для этого, ситуации, в которой я оказываюсь. Просто неповторимые моменты бывают. Очень удачная импровизация, которая служит допингом для дальнейшей моей творческой жизни.
Следующий собеседник не так давно вернулся к печальному музицированию после длительного перерыва. Впервые же он переступил порог Донского крематория 15 лет назад студентом консерватории. У микрофона Александр Кошелев.
Во-первых, тут многие из музыкантов были либо слепые, либо слабовидящие. Да, слышали. Иногда это было молча, так деловито. Иногда это было с жуткими воплями, с истериками, с обмороками. Ну, конечно, когда идет в зале такой вот истерический момент, когда крики, вопли, когда уже цепная реакция, тут, конечно, надо как-то сдерживаться, и музыка должна быть спокойной, а может быть, даже вообще надо прекратить играть. Зависит от чуткости самого музыканта, от его способности, от его понимания просто, чем он занимается. Есть люди, которым было совершенно так как-то, ну, безразлично. Я к Донском играл просто почти все, что они попросили. Например, такой случай. Приходит полный автобус народу, все в кожаных тужурках, мужчины и женщины. И ко мне подводят не патриарха, но человек, который, так сказать, глава этого рода. Здравствуйте, вы органист. Я говорю, да. Мне сказали, вас Александром зовут. Ну, послушайте, Сашенька. Ну, у нас, конечно, горе, вы понимаете. Но я бы хотел, чтобы при прощании спокойным произвучал такой романс «Василёчки, Васильки». Я говорю, вы знаете, не знаю. Ну как же вы не знаете, ну Танечка Иванова в Париже поет. Ну хорошо, так с оттенком раздражения. Ну что вы нам сможете сыграть? Я говорю, ну обычно очень хорошо принимают Полана Сакинского. О, прекрасно, давайте Полана Сакинского. Я говорю, ну немножко постоять, но вот хотите сомнения, Глинки? А, прекрасно знаю, да. А при опускании будете прощаться. Ну, может быть, элегию Масне. О, я на него смотрю и говорю, послушайте, а у нас не получится так, что кто-нибудь в зале, вот такая музыка эмоциональная, грохнется, и мы будем иметь еще одного покойника. Так на них оценивающе посмотрел. Слово, которое он произнес, я произносить не буду. Он сказал, а, играй, фиг с ними. Их, в общем-то, за свою жизнь очень мало видел. Зато я их очень много перетаскал при погрузке с Донского. В обед надо там погрузить. Отвозили на Николай Архангельской, чтобы там их сжечь, потому что в черте города несколько набиралось 12 заказов. Их, значит, на тележках катили, на подъемник перегружали и с подъемника на машину. Просто помогало, что это повеселее. Не то, что ходишь там из угла в угол, а вообще ощущение какой-то вот бравады, какого-то внутреннего превосходства оно было. Да, вот, ну, вот все вот у меня вы тут будете.
Ритуал похорон у многих людей вызывает особое, необъяснимое любопытство. Но что происходит потом, когда звучат последние аккорды? Думают ли музыканты об этом?
Слава богу, мне зрение просто не позволило во всех подробностях видеть это. Происходят вещи, которые обычно мало приятно смотреть. Покойник, когда гроб прогорает, он принимает такую позу боксера, у него поднимаются руки, поднимаются ноги, сухожилия стягиваются, поднимаются даже какие-то еще вещи, там рабочие крематории обычно смеются. Я знаю, например, что комендант Московского Кремля был жестоко наказан за свое любопытство, когда привезли Жукова маршала. Попросил, значит, печенька, а нельзя ли посмотреть, как вообще Георгий Константинович там это вот горит. Ну, тот ему, значит, ворота-то и распахнул, так как стрельнул ему в глаз. Он заматерился, напиваться пошел.
В недавнем прошлом сотрудник музея имени Глинки Александр Кошелев рассказал мне, что у горных таджиков сохранились специальные траурные музыкальные инструменты. В России же трагические события, в том числе государственного масштаба, неизбежно озвучиваются классической музыкой.
Классическая музыка, она сосредотачивает внимание. И сложилась традиция, когда объявляется вот национальный траур, на радио и на телевидении, по крайней мере, были специальные подборки. Назывался «Траурный день номер один», «Траурный день номер два». То, что играет в последний день. Вся музыка, она продумана до мелочей. Музыки, конечно, для этого случая существует море. Бах, Моцарт, Шуман, Шопен, Бетховен, Грик, Чайковский, Шостакович, Рахманинов. Ну, как тот почему Шопен полюбился? Во-первых, у него этот самый марш траурный. Его же самого в Париже хоронили под органное исполнение его до минорной прелюдии. У него есть совершенно жуткое по трагическому настрою ля минорная прелюдия, ми минорная прелюдия. Иногда вот сам, когда играешь, и когда себя, так сказать, чувствуешь в форме, даже ощущаешь, что освещение зала каким-то образом меняет свой оттенок.
Что играют на детских похоронах?
Ну, когда хоронят грудных детей, то лучше вообще ничего не играть. По крайней мере, в крематории так это и было. Это смешно. Когда хоронили, скажем так, достаточно уже больших детей. Но я, например, играл Роман Шостакович из кинофильма «Опыт». Это очень такая мажорная, очень мелодичная музыка. Однажды мне какая-то женщина дала возможность решить, сыграть ли мне колыбельную из кинофильма «Цирк». «Спи, сокровище мое, ты такой богатый, все твое, звезды и закат». Моцарт есть, «Аве верум». И тут надо как-то максимально мажорить.
Передачу о музыке и музыкантах крематория подготовила московская радиожурналистка Тамара Леленкова.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться, и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Рыбалка». Разговоры ведущего программы с нижегородскими рыбаками. Впервые в эфире 22 мая 98 года.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Сегодня я приглашаю вас на волжский лед, к лункам, пробуренным нижегородскими рыбаками-любителями Владимиром.
Рыбалка с чего начинается? Ведь самое главное – это встретить солнце. Рано утром, когда оно вылазит из-за леса, красная рябь появилась первая на речке. Вот благодать!
Дмитрием.
Первый лед тонкий. Приехали мы с дядькой с моим. Ночью выпал снег. Чистый совершенно. И одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
И Николаем.
Натяжку. Хорошо. Ой, держать его!
Подледный лов рыбы. Форма одежды – резиновые сапоги.
Вот. Ни хвоста нам, ни чешуйки. Куда пойдем?
За вариант.
За большими ершами или за маленькой плотвой?
Ерш, он от нас никуда не уйдет.
Ну, за это и выпьем.
У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» у нас выездной. Представьте себе апрельское утро. Мы на льду Грибного канала. Позади Нижний Новгород, на противоположном берегу Старообрядческое Заволжье. В метрах 500 Ока впадает в Волгу. Вы только что слышали, как мои спутники, нижегородские рыбаки-любители Николай, Дмитрий и Владимир, чокались. Они инженеры, средний возраст 40 лет. Сейчас они начинают бурить лунку.
Какая здесь толщина льда?
Метра полтора примерно. Первую лунку сейчас, как только начнем бурить, посмотрим, там будет видно.
Ну, не провалимся?
Мы? Нет. Если уйдем туда вот на закраину, вот там провалимся, а здесь нет.
Сантиметров 80. Какая рыба здесь водится?
Ой, рыбы очень много водится. От белуги, кончая ершом. Лещ, ясь, голавль, сапа, плотва, окунь, щекунь, да. Рыбы очень много всякой. Но надо поймать ее. Самая вкусная уха из ершей из волжских. Уха здесь на Волге специфическая. Одинарная, двойная, тройная. Но обязательно нужно добавить в уху водочки 100 грамм. Прям в юшку вот в эту вот.
Сейчас запустим. О, пошло. Маленькая дрочка. Извиняюсь. Ну, по-нашему, конечно. По-рыбацки. Если она там есть, то должна взять. Мотыль у нее вкусен. Ой. Как говорится, сам бы ел, да рыбе надо.
Насчет мотыля. На моих глазах человек съел коробок мотыля за стакан водки и не поморщился. Это быль, я видел. Кто такой мотыль? Личинка водяного комара.
Мы говорим, рыба вкусная, невкусная, костлявая, не костлявая. А бывает рыба хитрая или умная?
Хитрая, конечно, есть. Скажем, если лещ, он подходит сверху. Крючку начинает в себя всасывать все, что там находится на нашей наживке. И кивок обязательно должен подняться. Вот ждешь этого момента, когда он сначала падает чуть-чуть, потом поднимается, когда он поднялся, вот да, его подсекаешь и берешь. Вот тут уже сам процесс вываживания. Это нужно почувствовать. Запустишь, когда его подцепишь, и еще лещ хорош, аж вот усы, вот топорщится натуральным образом, бух, как у кота. Вытащишь его, сидишь, руки дрожат. Вот я не курю сам, все равно возьмешь сигаретку, закуришь. По первому лещу обязательно 50 грамм. Обязательно, а иначе рыбу спугнешь.
Дмитрий, а в вашей жизни была самая умная или самая хитрая рыба?
У нас в деревне, в Кировской области, куда я ездил с самых маленьких лет, на все лето. Начинался у клейки с маленькой, а крупной рыбы в реке тогда еще водилось, ее было достаточно много. Я не знал, что это за рыба. Мы купались, рядом с нами она издавала эти всплески, бульки, хвостом играла. Вот, она манила меня, но я не мог ее взять никак, потому что я не знал, что это за рыба. Маленечко подрос, и я вычитал, что это все-таки ясь должен был быть. Вот, а ясь, самая лучшая насадка для него, считается горох. И горох нужно в печке распарить. Варить, потом пару дней не ловить на этом месте, а просто прикармливать. Что я, собственно, все и сделал по правилам. Два утра и два вечера подряд я давал себе труд раскидывать этот распаренный горох. На третий вечер я пошел с младшим моим братом туда, вот, не веря, собственно, в успех, и забросил одну удочку, стал распутывать вторую. В это время поклевка на первой удочке. Пока я распутывал, я, естественно, проспал эту поклевку. Я опять насадил горошину, забросил первую удочку. Продолжая распутывать вторую, снова поклевка, я опять проспал. Тогда я все внимание уделил первой уде своей. А мой младший брат смеется. Это мелочь, говорит, теребит. Или рак. Ну, когда я подсек, и удилище в дугу загнулся, и в результате все-таки я выволок язя килограммового. Это была победа. Моя маленькая победа на этом рыбном фронте. Вот я тогда поймал 4 язей.
Димка вот рассказывал про язя, говорит, самая умная рыба. Он врет. Самая умная рыба – жерех. Жерех. Жерех, Дим. Голавль умен, но жерех еще хитрее. Он любит мелкую рыбу, но просто так он нигде. Он вообще очень осторожный, очень серьезная рыба такая, и приятно вытянутое тело. То есть его вот вытаскиваешь, даже какое-то ощущение от него, какое-то что-то такое у него мужественное. У Высоцкого поет «Аборигены съели кука». Если вот так же вот голавля или жереха съешь, ощущаешь себя более каким-то таким возвышенным.
Самое неприятное впечатление от рыбалки. Первый лед тонкий. Приехали мы с Женей Холостовым, с дядькой с моим. Ночью выпал снег, чистый совершенно, и одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полынья, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в компании нижегородских рыбаков-любителей на льду Волжского грибного канала.
Я вижу, тут много рыбаков. Они как пингвины видны. А что вот рыбы-то много ловим, а ловит ли рыба человека?
Ловит ли рыба человека? Да.
Какой в среднем улов каждую зиму и весну?
В Ленинградской области, по-моему, да? Где там? В Прибалтике. Человек 60 не нашли. Здесь у нас под плотиной, в районе Заволжья, постоянно снимают рыбнадзор, катер, и льдины отрываются, и людей снимается льдин.
Группа «Аквариум».
Мы не «Аквариум». Мы, слава богу, здесь хорошо сидим на льду. Чем ближе вот к этой воде, она, конечно, всегда притягивает, но лучше бы там не бывать. Я сам подводник, знаю. Я видел много под водой. Щуку видел, к ней ты сам подплываешь, и она стоит, откроет рот, а там в воде-то в полтора раза еще больше увеличивается. Откроет рот, и думаешь, ну, крокодил, не крокодил, ощущения неприятные. Ты говоришь, ловит ли рыба человека? Спрашиваешь, что сколько людей тонет, а я тебе скажу по-другому. Один раз у меня была щука, я сам подводник, люблю нырять, с ружьем, естественно. Ныряешь, смотришь, щука стояла 5 килограмм. Ну, думаешь, там вот крокодил вот такой вот. Я развожу руками, показываю. Ну, рыбаки обычно разводят руками, чем шире, тем больше рыба. Да, рук не хватает. Мой рост 2 метра, размах рук 1,5, вот и прикидываю примерно. У него когда-то, это я рыбу увидел, щука. У меня чуть поменьше руки сошлись, чем мой размах. Два, ну не два метра, господи, сколько там? Метр, 1.50 м, вот так вот примерно. Я подходил к ней сначала с головы. И она меня вот не боится, ей наплевать абсолютно, что я к ней подхожу. Она чувствует себя хозяйкой в водоеме. Рыба-хозяйка, которая здесь знает всех и все. И я не ожидал от меня такой подлости, что я к ней подойду и возьму ее за жабры. Я подошел, ну, сантиметров, наверное, на 20-30 прямо к ней вплотную, посмотрел ей в глаза. Она, видно, мой взор ей не понравился. Ну, смотрел я не в чистой, а в маске. Взор не понравился, ушла. Я вышел на берег, уже устал, замерз. Посидели с друзьями около костра. Через 20 минут я говорю, придет. Она все равно меня не взлюбила, все равно придет. Заныриваю, через 20 минут опять стоит. Я уже глаза ей не стал смотреть, я ей потрогал брюшко. Всаживаю туда гарпун. И эта щука, вместо того, чтобы уйти, она просто отошла на расстояние линя и мне обратно прямо в лицо, в маску ударила. Своей рожей зубастой она бьет в него маску под водой, она же в своей стихии, а я там в чужой. Я начинаю уже путаться, маску с лица сбрасывает, я уже ничего не вижу, начинаю дергаться, она вокруг меня крутится. Я выныриваю, слава богу, воздуха схватил. Вот потом уже начал я с ней думать, когда у меня воздух был. Вот действительно, было мне первый раз, что рыба брала меня, а не я ее. Но она все равно ушла. Это я рассказываю долго. Там происходило, казалось, что это вот какие-то мгновения, секунды. Там личных отношений, там были враждебные отношения. Потому что эта щука оказалась хитрее меня. Она била меня, а не я ее брал. Обычно, когда идешь на рыбу, ее стреляешь и сразу берешь рукой. Зажимаешь жабры. А здесь наоборот, она мои жабры зажала. То есть маска сброшена, руки опущены, ружье уплыло в сторону, потому что его после таких вещей бросаешь и думаешь о том, как это ее схватить и задушить, там, ну, бороться.
Ну, а вот бывало такое, что вы вдруг начали уважать рыбу?
Рыбу я уважаю. То, что когда приходишь к лунке, я примерно знаю, как она себя там ведет. Крупная рыба стоит, ждет, она себя чувствует вольготно и просто под водой. Ажбинка там под коряжкой стоит или под бревном, она ходит не вот как попало, а как вот мы ходим по тротуару, так же и рыба идет по какой-то дорожке. Шаг в сторону, все ты ее уже не поймаешь. То есть эту дорожку нужно знать и чувствовать. И вот даже сейчас зимой буришь несколько лунок только из-за того, что или попадешь на эту дорожку, на это место стоянки рыбы, или не попадешь. Мелочь, где угодно, бегает, как угодно. А хорошая рыба, на которую всегда идешь, стараешься с ней как-то состязаться в этой ловле, она чувствует себя по-другому. Ее за это и уважаешь. Чем крупнее рыба, тем она более солиднее, тем она более уверенная. Она и берет по-другому. Если крупный окунь хапает, он бум, берет, он не думает, что там крючок, не крючок, ему все равно, он бах ее и тянет. Аж в руке дрожит, леска обрезает пальцы, ее поднимаешь не как хапуга, а наоборот, с ней начинаешь бороться. Окунь примерно грамм на 300-400, подтягиваешь, он начинает бороться, уходит, леску отпускаешь. И чем крупнее рыба, тем дольше с ней идет борьба. Чувствуешь, он слабинку дал, и он начинаешь выбирать кверху. Он начинает упираться, начинает опять там трепыхаться, леску отпускаешь, даешь ей свободу. Она походила, ну, конечно, во мне 100 килограмм, а в ней там полкило, разница есть, и потихоньку, потихоньку она устает, и ее туда потом-то уже подтягивает. Все равно у нее хоть мозги-то маленькие, но она все равно там знает свое место и свою жизнь, больше, чем мы ее знаем. Мы знаем там, что у нее глаза смотрят кверху, что у нее больше развит ощущение спиной, чем мозговое, ну, я думаю, все равно какие-то у нее мысли в голове есть.
Тут все больше мужики. Есть такая песня «Рыбачка Соня». Ни одной рыбачки я здесь не вижу. Почему женщин нет?
Зимой крайне редко женщины на рыбалку выходят. Они боятся мороза, более нежные существа. Но летом женщин можно встретить очень часто. У меня жена со мной ездит на рыбалку. Вот на этих же местах, здесь, в этих протоках, один раз я с женой, еще молоденькой девушкой, когда поженились, приехали, встали на лодке, начали рыбачить. Ну, как говорят у нас, на рыбалке везет или дурака, или бабам. Ни у одного мужика, ни поклевки, ничего. Сидим в одной лодке, я ей только насаживаю червяков, она бросает, тащит. Насаживаю, тащит. У меня ни одной поклевки, мужики все изозлились. Ну, такое бывает крайне редко. Вот на этом месте она поймала, сама испугалась, я думал, что коряга какая-то. Поймала рачиху, довольно солидная. Это о чем говорит? Если здесь в Волге в протоках есть раки, то вода чистая. Один раз она здесь поймала, вот тоже у нее рекорд. У меня такого рекорда нет. Ей здесь попалась рыбина чехонина 53 сантиметра, как сабля. Она такая длинная, красивая. Вот здесь рядышком у нас канал грибной. Вечером иногда ребятишки в теплой воде ходят с целлофановыми пакетами и с длинными медицинскими пинцетами. Думаю, что они тут с пинцетами ходят? Они смотрят между камушков, рачки сидят, за ус рака пинцетом раз, вытаскивают. Килограмма по 3, по 4 за вечер натаскают раков. Мужики сидят, выпивают, они рачков предлагают.
А я уже было подумал, что мужики просто на рыбалку удирают от своих жен.
Нет, для меня общение с семьей, с женой, это, в общем, неотъемлемое. Но иногда нужно разрядиться. Во-вторых, что меня привлекает на рыбалке? Жены этого не понимают, рано встать.
Когда меня папа брал в свое время на рыбалку от завода, они ездили на автобусе, насчет женщин на рыбалке, мужики очень не любили, когда присутствовала в автобусе дамочка. Тогда чаще попадались женщины. И вот кто-то, муж возьмет жену. Совершенно другая ситуация. Матом, извините, не поругаться. Там сидят люди, которые хотят отдохнуть после трудовой недели, расслабиться, а уже не поматериться. В общем, женщина всегда смущала.
Игорь, вот ты видишь, как здесь все просторно, бело и чисто. То есть любой человек, мужчина, себя здесь чувствует в какой-то другой свободе. С женщиной себя так не чувствуешь, потому что не отойти, не поссать, не посрать, извиняюсь за выражение. Женщина и красота совместная. Но, понимаешь, она все-таки не заставляет чувствовать мужчину по-другому. Неестественно. Все равно ты какой-то уже другой, перевоплощенный. Ты больше подчиняешься ей, потому что она тебя как рыба как-то завораживает. Любой мужчина как на женщину идет, так и на рыбу. К женщине имеешь свой подход, правильно? И к рыбе свой подход. Нужно приготовиться к женщине в галстуке, в каком-то костюме, с подарком, с настроем. То же самое и к рыбе. К рыбе идешь с другого. Тулупчик, валенки, теплые вещи. Но для нее берешь тоже обязательно подарок. Кузненького мотыля, муравьишку, опарыша, червячка. Одни любят гвоздику, другие любят розы, третьи там еще какие-то цветы. Также и рыба. Лещ любит червя. Че, поймал, что ли? Смотри, ахабуга! Первая рыбка! Ёрш! Что у него там еще-то? Первая рыба. Володь, поднимай свою задницу, доставай, что положено.
Я надеюсь, мы не каждую рыбу будем отмечать.
Нет, только первую и самую большую. Каждую рыбу это было бы тяжело. Да мы и не выдержим. Мы сейчас за первую рыбку выпьем. Стаканчик.
Я вижу, у вас тут готовая продукция, рыба магазинная.
Ну, обычно на рыбалку не берут рыбные продукты. Не принято, иначе рыбу не поймаешь. Но поскольку пост, мы уж себе разрешили взять моечки копчененькой, лобстеров, хвостов раков. Ну, под это дело водочку, конечно, надо попробовать и человеку, который работает с нами, я думаю.
Если он откажется
за первую рыбу
с нами выпить...
Это, я считаю, уже не профессиональная работа.
Просто вы меня вынуждаете, да, присоединиться к вашей компании.
Держи. Ну что ж, к первой рыбе.
Очень хорошо вот этим делом запить.
Чудно, а?
А водка какая? Нижегородская, да? Волжская. Автозаводская. Название немножко химическое, а вкус замечательный.
У нас есть такой монастырь, Дивеевский святой. Водка из тех мест называется Дива. Вот следующую бутылочку, значит, откроем. Попробуйте еще и святой водки.
Канун Пасхи, а мы, по-моему, начинаем понемногу богохульствовать.
Нет, Игорь, давай так говорить. 70 лет, в конце концов, нас от Христа отрешали. Мы живем здесь всю свою жизнь, и хоть отец у меня коммунист, сами мы тоже бывшие коммунисты. Ну да, нам просто не давали верить в Христа как такового. Поэтому мы так себя до конца еще к этому посту и не привирли. Вот я пощусь уже 8 недель. То есть я не ем мясо, молочных продуктов, и яйца, там, ну все другое прочее. Но водку выпиваешь хотя бы потому, что нужно расслабиться. Все равно жизнь какая-то такая... Не совсем правильно. Мы не допили за первую рыбку.
Диво.
За первую рыбку не допили.
Ну ладно, за первую.
За чешуйку.
Дима, мне Коля проговорился, что вы не только рыбалку любите, но и поэзию.
Параллельно как-то эти процессы мирно сосуществуют в моей душе. Для меня рыбалка чем ценна, когда на нее уезжаешь. И вот этот вот день, душа как белый лист становится. А что насчет стихов про этих ёршиков там, я попытаюсь просто воспроизвести маленький кусочек, там, ерунду какую-то детскую. Ах, зачем мы ездим на зимнюю рыбалку, замерзая ради одного ерша? Неужели времени и денег нам не жалко? Значит, на крючок попалась глупая душа.
Говорит Радио Свобода. Мы с вами в компании Николая, Дмитрия и Владимира, нижегородских рыбаков-любителей, на льду Волжского грибного канала.
Не клюет, зараза!
Николай, много рыбаков, а у каждого свой почерк, свой стиль.
Каждый человек по своему характеру. В рыбалке есть журавли, а есть тихони. Журавль, который машет руками, его сразу видно, что он действительно берет рыбу. Каждый рыбак, он старается рыбу все равно спрятать, чтобы не видели, что у тебя клев хороший идет. Когда все берут рыбу, тут уже никто не смотрит. Но все равно почерк своего рыбака есть. Вот сам посмотри, вот перед нами человек, наверное, тут больше 20 сидит, и у каждого свое какое-то ощущение к этому. Один сидит вот ниже, вон на ведрышке, видишь? Другой на ящике, третий на стульчике. Один берет бур, забуривает сразу грубо, лишь бы пробурить. А другой, наоборот, побурит, вытащит, стряхнет лед, опять побурит. Все люди разные, и характер разный.
Я вижу даже наклоны спин, голов разные.
Да, душанки. У кого-то ухо так вот свесилось на бок, у другого нет.
Я видел такую особенность, что все сидят к нам спиной. Все до одного. А почему? От ветра скрываются. Нет ни одного мужественного человека, который мог повернуться к ветру и к солнцу. Вот солнышко будет передвигаться, ветер будет в другую сторону двигаться, и народ тоже будет поворачиваться. Вот здесь все как манекены, в одну сторону все смотрят.
Вообще картина, честно говоря, восточная, я бы сказал, статичная, неподвижная. Как будто бы мы не на снегу, на Волге, а где-нибудь, да, в пригороде арабского города.
Да, и все кланяемся, да? А правильно, а рыбке надо кланяться, надо трудиться, работать, доставать ее. Вот рыбка-то она у нас, моевочка, давай вытащим. Игорь, повернись, посмотри, он, видишь, чайка летает. Вот они 3 дня тому назад пролетели. А Волга практически еще не вскрыта. Воды чистой нет, корма нет. Мотается сейчас, бог знает где. Я удивился, просыпаюсь утром. Какая-то дура орет под окном. Думаю, что за птица такая? Выглядываю в окно, смотрю, чайка. Ё-моё, уже вот отвык за зиму от ее крика. Кормиться нечем, весна поздняя. Я первое, что сделал, как она вот прилетела, моталась перед окнами. Были у меня друзья, вот эти вот рыбаки. Перед этим хлеб остался. Открывая окошко, помахал. Бросил, съели этот хлеб, довольные остались. Ну, надо подкормить птичку, пока рыбы нет. Вот даже то, что мы сейчас наловим, ершишка маленький, самый маленький, они не возьмут его, оставят здесь. Она вот питается им, и дай бог ей здоровья и счастья. Пускай она прилетает к нам каждый год и радует своими криками.
Для кого скворцы прилетели, а для вас чайки?
Мы рыбаки. О ком же нам еще вспоминать, смотреть, завидовать об этих сильных, красивых птицах белоснежных?
Чайки тоже рыбаки?
Да, конечно, да. Рыбалка с чего начинается? Не с того, чтобы рыбу наловить там или пообщаться. Ведь самое главное – это встретить солнце рано утром, когда оно вылазит из горы, из леса. Желтое, красное, оранжевое. Рябь появилась первая на речке. Маленькой речке, лесной в глуши. А рыбаки называют солнце, как правило, балда. Вот когда балда вылезла, первые его лучи согрели тебя. Речку согрели, лес, все остальное. Туман начинает уходить потихонечку от солнышка. Вот благодать. Рыба это второстепенная.
Если называешь именно балда, только из-за того, что оно вылезло.
Балдеет,
оно вылезло.
Да.
Ты его обалдел, только что увидел, а потом начинает жарить. Коль. И чем ближе к обеду, тем больше жарит. К обеду рыба не клюет. Это чертово солнце, которое
когда
тебя...
Балда,
да,
скроется.
Когда балда скроется.
Ну, Коля, ты не поэт.
Я не поэт. Я реалист.
Самое главное вообще это общение с природой. А вообще мы приглашаем вас летом приезжать, мы вас такую тьму тараканец затащим.
Ну, в общем, побалдеем от слова «балда».
Естественно, да. Так ведь не будет солнца и балдеть не будем. Никто, ни вы, ни мы, ни в Англии, ни в Праге, ни в России, ни на Украине, никто балдеть не будет.
Коля, 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 клюет, 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 Коля. Тащи.
Подожди.
Коля.
Сейчас подними, сражок пару поднимет, дай подними сражок. Оп. Идет, держу. Сидит.
Торопись.
Потихоньку.
Сорви.
Натяжку. Натяжечку.
Крупняк.
Чуть.
Отпусти немножко.
Держи.
Лунку расширить не надо.
Хорошо.
Идет.
Главное чувствовать. Ой, держать его! Оп! Торопись. Слушай, как дергается?
Хороша.
Коль, ну аккуратней.
Отпускаю.
Немножко.
Отпускаю. Держи.
Сорви. Коля, ради бога, умоляю тебя. Ради бога.
Не пыхти так, не пыхти. Спокойней. Так, показалось.
Давай.
Багорик, давай.
За жабры.
За жабры хватай. Хватай за жабры.
Вот это лещишка. Хороша, девушка.
Ай-яй! Вот это концовка! Чудно!
Вот это рыба!
Зря съездили, мужики, а?
Николай, Дмитрий, Владимир, спасибо за рыбалку и резиновые сапоги. Я уже на берегу другой реки, Волтавы. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями.
В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Чувство смерти, оно было постоянно. Приходили какие-то известия из соседних род о том, что там кого-то застрелили, там на кого-то упала мина, порвала в клочья парня, и ты знаешь, кто это, а там ребята наткнулись на растяжку.
Украинский солдат и писатель Артем Чех в передаче «Моя отечественная война».
Мне говорили мои друзья, ну слушай, ну есть куча ребят попроще, которые могут пойти. И я с ними тогда ссорился и говорил, ну как могут быть ребята попроще? Ну мы все живем в одной стране, ну нет ребят попроще. Ну а ты вот можешь написать книги. Я говорю, а может быть я ничего не напишу. Может быть как раз вот и в этом есть смысл. Кроме того, чтобы защищать свою страну от агрессора, понять для себя что-то, что ты можешь что-то осознать и дальше жить. А как я могу жить дальше, зная, что я не пошел, потому что испугался или подумал, что есть ребята попроще?
Артем Чех в передаче «Моя отечественная война» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».